Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Возвращение из Собибора», «Резная икона в Толмачах» и роман «Лавра». Во второй части программы «Человеческий голос золотой маски». У меня на столе книга о восстании в концлагере «Собибор». Появись фильм с точным воспроизведением этой истории, многие скажут, сценарист приврал. Но так было на самом деле. И невозможное совершили не супермены. Главный герой Александр Печерский пишет о себе. «Я руководил кружком драматического искусства в Доме культуры. В 41-м году был мобилизован в звании младшего лейтенанта». О том, что случилось дальше, Илья Смирнов.
Собибор – концлагерь, организованный на востоке Польши в рамках программы окончательного решения еврейского вопроса. Его производственной специализацией было уничтожение людей и утилизация того, что от них осталось – волосы, золотые коронки. Общее количество жертв – около 250 тысяч, включая детей. Большинство погибали сразу же. По показаниям гамштурфюрера Штангля, на ликвидацию транспорта из 30 товарных вагонов нужно было 3 часа. Рабочие команды из заключенных рассматривались как сугубо вспомогательные, назначение туда давало, как правило, непродолжительную отсрочку, потому что рабочих не берегли и убивали по любому поводу просто для развлечения. Ну, я цитирую, «однажды мы перевозили песок, чтобы украсить дорожки лагеря и выложить их кирпичиками. Френцель посмотрел на нас, вытащил из кобуры пистолет, прицелился и выстрелил в голову моего товарища. Почему? Я не знаю». Когда один из узников, голландский моряк, пытался организовать побег, были расстреляны все его соотечественники, 72 человека, кроме художника Макса Ван Дамма, который еще не закончил рисовать портреты охранников. Когда дорисовал, его тоже убили. Кроме обычного для таких мест ограждения, 4 ряда колючей проволоки 3 метра высотой, ров с водой, вышки с пулеметами, лагерь окружало еще и минное поле. Ну какое уж тут сопротивление. Тем не менее, летом 43-го в лагере появилась подпольная организация во главе с Леоном Фельдгендлером из Жулкевки. Требовался человек с военным опытом. И вот привезли советских пленных. Среди них был лейтенант Александр Печерский, сразу обративший на себя внимание. Он не испугался главного садиста обершарфюрера Френцеля. И всего за 3 недели лейтенант подготовил и реализовал план восстания на фабрике смерти. В результате было перебито почти все лагерное начальство, и 320 живых мертвецов вырвались на свободу. В этой истории действительно уникальный, фиксируется ряд моментов, важных для общего правильного представления о Второй мировой войне. Палачи в Собиборе, кто они? Командный состав – немцы или так называемые «Volksdeutsche», кто записался в высшую расу на оккупированных территориях. Однако подавляющее большинство лагерных охранников другого происхождения. Печерский в своих воспоминаниях называет их «власовцы». Составители поправляют – ошибка. Но у нас после войны принято было называть власовцами всех предателей, которые перешли на сторону Гитлера. А в западных документах те же охранники фигурируют как украинцы. И действительно, я цитирую, значительная их часть была украинцами, прошедшими обучение в тренировочном лагере СС «Травники». То есть украинскими нацистами. Вот на той же странице книги приведено напутствие одного из лидеров организации украинских националистов Романа Шухевича. К жидам относиться так же, как к полякам и цыганам, уничтожать беспощадно. Беречь врачей, фармацевтов, химиков, медсестер, держать их под охраной. Жидов нежелательных использовать для рытья бункеров и укреплений, по окончании работы без огласки ликвидировать. Конец цитаты. Теперь о том, как сложилась судьба участников восстания. С чем столкнулся на родине Александр Аронович Печерский? Нет, публицистический штамп из немецкого лагеря в советский в данном случае не работает. Формально все сложилось благополучно. Он достойно сражался в белорусском партизанском отряде, в штурмовом батальоне, такая политкорректная разновидность штрафного. Демобилизовался капитаном, работал администратором в театре. И даже собиборский его подвиг был вроде как официально признан центральной прессой. Но никакой награды соразмерной подвигу он от своего государства так и не получил. И сейчас я держу в руках брошюру к столетию Александра Печерского, самиздатовская полиграфия, такая же скромная, как и вся его жизнь. Но многие его товарищи по восстанию так и не добрались до своих. Здесь следует уточнить понятие «свои». Лагерь в Польше. До белорусских партизан, не говоря уже о Красной армии, нужно было еще идти и идти лесами через оккупированную территорию. А польское антифашистское подполье делилось на два враждующих крыла. Левое – гвардия Людова. Правое – армия Краева. Это боевая организация эмигрантского правительства в Лондоне. Встреча с польскими националистами стоила жизни многим беглецам. Трагично сложилась судьба организатора восстания Леона Фельдгендлера. Он вместе с советскими войсками вошел в освобожденный Люблин, но до конца войны не дожил. Его убили члены армии Краевой. Дальше я цитирую. Имена его убийц известны, перечисляются 4 имени. Некоторые были арестованы и казнены в Люблине 12 апреля 1945 года. Позднее, когда режим в стране изменился, они были реабилитированы. Конец цитаты, с чем и поздравляю этот изменившийся режим. Что касается палачей Собибора, которым повезло в день восстания, они смогли продолжить свою эсэсовскую карьеру, то обершарфюрер Губерт Гомерский, который казнил голландцев, был приговорен в Германии к пожизненному заключению, но освобожден по состоянию здоровья. 10 лет спустя выступал на очередном эсэсовском процессе уже как свидетель и выглядел вполне здоровым. Комендант Собибора Франц Штангль, переведенный потом в Треблинку, с помощью Ватикана бежал в Сирию. Оттуда в Бразилию. Но Симон Визенталь до него все-таки добрался, и он умер в тюрьме. Наконец, садист Френцель. В книге приводится еще эпизод, когда он разбивал ребенку голову о железнодорожные рельсы. Так вот, этот персонаж был приговорен к пожизненному сроку, но приговор пересмотрен. Потом снова приговорен, но освобожден от наказания. В книге отмечается, что, я цитирую, «немецкий персонал в Собиборе, а также в Белжице и Треблинке полностью состоял из представителей нижнего слоя среднего класса. В мирной жизни это были торговцы, ремесленники, фотографы, работники сельского хозяйства, средние медработники, мелкие полицейские чины. Они руководили уничтожением сотен тысяч мужчин, женщин и детей, оставаясь полностью лояльными к политике государства и не задавая себе никаких вопросов. Более того, постоянно вносили усовершенствования в процесс уничтожения, собственные новшества в разные формы мучений узников, что служило им развлечением». Конец цитаты, а средний класс у нас, как известно, опора демократии и прав человека. Кое с чем в книге хотелось бы поспорить, по отдельным источникам, по проявляющемуся в некоторых местах, на мой взгляд, чрезмерному вниманию к пресловутому национальному вопросу, ну, стоит ли объяснять оскорбительное недоверие к Печерскому 5-м пунктом, когда имеются более очевидные объяснения политического, а не этнического характера. И так ли это необходимо вот самого героя книги поправлять, если он в мемуарах назвал голландцем того, кто на самом деле голландский еврей? Но ведь и самого Печерского эсэсовец называл «русский зальдат». А польский товарищ ему писал после войны: «Великий русский народ должен гордиться тем, что вы один из его сыновей», и тут же оговаривался: «израильского народа». Не мудрено запутаться. Руководитель восстания был вынужден объясняться со многими товарищами через переводчика, потому что не владел идишем. Слава богу, хоть Фельдгендлер понимал по-русски. А сам Семен Самуилович Виленский, главный составитель книги о Собиборе, сказал в интервью, что вырос в сугубо русской среде и с еврейским вопросом сталкивался тогда, когда государство устраивало борьбу с безродными космополитами, убийцами в белых халатах и прочее. А в общем, новая книга издательства «Возвращение» будет полезна и как дань признательности героям войны, и как помощь тем, кто сегодня пытается в этой войне разобраться, понять реальную расстановку сил и извлечь уроки на будущее.
Книгу о восстании в концлагере Собибор рецензировал Илья Смирнов.